Глава 12. В сотне Лесницкого был казак Букановской станицы Лагутин Иван. По первым выборам он прошел в члены полкового военно-революционного комитета, до прихода полка в Петроград ничем особым себя не проявлял, но в последних числах июля взводный офицер сообщил Лесницкому, что Лагутин бывает в военной секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Связан, наверное, с советом, так как замечалось, что ведет он частые беседы с казаками своего взвода и влияет на них с отрицательной стороны. В сотне два раза были случаи отказа от назначения в караулы и разъезды. Взводный офицер приписывал эти случаи воздействию на казаков Лагутина. Лесницкий решил, что ему необходимо как-нибудь поближе узнать Лагутина, прощупать его. Вызвать казака на откровенный разговор было бы глупо и неосторожно, поэтому Лесницкий решил выжидать. Случай представился скоро. В конце июля третий взвод по наряду должен был ночью нести охрану улиц, прилегающих к Путиловскому заводу. «Я поеду с казаками», — предупредил взводного офицера Лесницкий. «Передайте, чтобы мне оседлали Воронова». Лесницкий имел двух лошадей. «На всякий случай», — как говорил он. Одевшись при помощи вестового, он спустился во двор. Взвод был на конях. В мглистой, вышитой огнями темноте проехали несколько улиц. Лесницкий нарочно отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот подъехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на Исаула. «Что нового у вас в комитете?» – спросил Лесницкий. «Ничего нету». «Ты какой станицы, Лагутин?»
«Букановской».
«Хутора?»
«Митякина».
Теперь лошади их шли рядом. Лесницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос, на пухлых щеках неровная куделилась бородка. Умные с хитринкой глаза сидели глубоко прикрытые выпуклыми надбровными дугами. «Простой с виду, постный. А что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с палкой капрала», — подумал Лесницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина.
«Семейный?»
«Так точно, жена и двое детишков».
«А хозяйство?»
«Какое у нас хозяйство?» — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин. «Живем ни шатка, ни валка. Бык на казака, а казак на быка. Так всю жизнь и крутимся. Земля-то у нас песчаная», — подумав сурово, добавил он. Лесницкий когда-то ехал на станцию Сибрякова через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую равнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами хопра. Тогда еще с гребня от Еланской грани, верст за 12, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни.
«Супись у нас», — вздохнул Лагутин.
«Домой, наверное, хочется, а? Как же, господин Исаул? Конечно, гребтиться поскорее возвернуться. Нуждишки немало приняли за войну. Едва ли, брат, скоро придется вернуться».
«Придется».
«Войну-то не кончили ведь?»
«Скоро прикончат, по домам скоро», — упрямо настаивал Лагутин.
«Еще между собой придется воевать, ты как думаешь?» Лагутин, не поднимая от Луки опущенный глаз, помолчав, спросил: «С кем воевать-то?»
«Мало ли с кем. Хотя бы с большевиками».
И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкий плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал: «Нам с ними нечего делить».
«А землю?»
«Земли на всех хватит. Ты знаешь, к чему стремятся большевики?»
«Трошки припадало слыхать».
«Так что ж, по-твоему, делать, если большевики будут идти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков? С германцами ведь ты воевал, защищал Россию.
Германец – дело другое. А большевики?»
«Что ж, господин Исаул», – видимо, решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Лесницкого. «Большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай. Им моя земля без надобности. А вот, к примеру, вы не обижайтесь только. У вашего папаши 10 тысяч десятин. Не 10, а 4. Ну, все одно хуче 4. Разве мал кусок?»
Какой же это порядок, можно сказать? Окинь по России, таких, как ваш папаша, очень даже много. Итак, рассудите, господин Исаул, что каждый род куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже желают исть. Это ведь один цыган приучал кобылу не исть. Дескать, приобыкнет без корму, а она, сердешная, привыкала, да на десятые сутки взяла да и сдохла.